Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
В эфире программа «Статус плюс».
Здравствуйте, у микрофона Максим Курников, и сегодня в «Статусе плюс» мы продолжаем вспоминать август 91-го. Ну, наверное, даже заканчиваем, потому что со следующей недели возвращается Екатерина Шульман, и программа «Статус» в своем классическом варианте возвращается в сетку радиостанции «Эхо Москвы». Ну, а сегодня мы, как я уже сказал, вспоминаем август 91-го. У нас в подзаголовок программы вынесена фраза «Всей правды все равно не скажу». Это цитата. Это цитата Михаила Горбачева о тех событиях, которые были в 91-м году, но я напомню, что мы август 91-го вспоминаем с Владиславом Зубоком, профессором Лондонской школы экономики и политических наук и автором книги «Коллапс. Распад СССР», и Валентином Степанковым, первым генеральным прокурором России с 91-го по 93-й год, заслуженным юристом России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Валентин Георгиевич, вы, я так понимаю, Горбачева как свидетеля должны были допрашивать, или, по крайней мере, ваши сотрудники должны были это делать. Вам-то, наверное, он всю правду сказал?
Вы знаете, когда вот в заголовок вынесли эту фразу Горбачева, которую он сказал чуть ли не в первый день, давая интервью прессе, со следствием он обязан был и вел себя совсем по-другому. Он допрашивался несколько раз, причем первый допрос с моим участием и с участием генерального прокурора СССР Трубина. Мы задавали вопросы, все это запротоколировано. И более того, при допросах он предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Таким образом, все, что он изложил, соответствует действительности. Более того, я думаю, мало кто знает, что он участвовал ведь и в судебном процессе. Его допрашивал суд, тоже предупредив об уголовной ответственности в течение 2 дней. Более того, ему вопросы задавали один из ГКЧПистов, когда шел этот процесс. Так что Михаил Сергеевич, во-первых, не увиливал от следствия и обязан в силу закона был говорить правду. Другое дело, если он о чем-то умолчал, но лжи, по крайней мере, на следствии он говорить быть не должен.
Что он говорил? Как вы думаете, о чем он тогда сказал прессе, когда сказал, что я всего все равно не расскажу?
Ну, это не значит, что он врал, а, скорее всего, он о чем-то умолчал. Роль и задача следователя и прокурора при допросе задавать все те вопросы, которые требуются для выяснения обстоятельств дела. Мы свое любопытство, свой интерес к объективной стороне преступления удовлетворили, и все это закрепили в протоколе.
Владислав Мартинович, а что вы думаете об этой фразе? Насколько, в общем, мы можем говорить, что события 30-летней давности нам известны, ну, во всей своей полноте?
Ну, я завидую очень Валентину Георгиевичу, потому что историки обычно не находятся в роли прокурора, которые могут спрашивать, тем более деятелей такого ранга, обо всем, что им взбредет в голову. Поэтому, конечно, жду, когда вот эти протоколы какими-то там через некоторое время окажутся в распоряжении историков-специалистов. Но я думаю, значение этой самой фразы в том, что она тогда страшно повредила Михаилу Сергеевичу. А повредила потому, что он ее произнес перед аудиторией, к нему относящейся с большим подозрением. Аудитории, где находились, ну, такие люди, как Юрий Корякин и другие демократы, которые изначально думали, что путч не был бы даже возможен, если бы Горбачев не подготовил для него все основания и не назначил вот тех самых людей, которые этот путч попробовали осуществить. И вместо того, чтобы отвечать на вопросы, в общем-то, враждебной аудитории, и иностранные там были журналисты тоже, Горбачев начал рассказывать в основном, я смотрел и помню эту пресс-конференцию, она произошла 22 августа, на следующий день после его возвращения из Крыма. Он рассказывал о перипетиях, о том, что его семья пережила, о том, что Раиса Максимовна, о том, что они пытались связаться с этим миром. Все это так, это видно было, что он как бы пережил эту личную травму, но, между прочим, глядя на него, и я тогда это смотрел по CNN, по телевидению, было трудно представить его переживания. Он прекрасно выглядел, он вернулся загорелым, свежим.
Но и после отпуска это, в общем, действительно объективно.
Только что пережившего страстную трагедию, и действительно трагедия была в том, что Раиса Максимовна заболела. У нее был большой срыв, который впоследствии, собственно говоря, развился в болезни и унес жизнь ее. Это было тогда трудно представить себе, но Горбачев имел на руках вот жену в очень тяжелом состоянии. И тем не менее, на пресс-конференции вместо того, чтобы как бы ответить, как же так, и снять с себя подозрения в путче, он ушел вот в свою, можно сказать, личную жизнь.
Валентин Георгиевич, показания Горбачева, на что они повлияли? Что они вам прояснили?
Ну, во-первых, его показания, показания одного из почти 1200 свидетелей. Поэтому мы его показания вынуждены были, это обязанность следователя, сопоставлять с огромным количеством фактов по его изоляции в первую очередь. Потому что сегодня, поскольку дело не получило своего судебного разрешения в установленном порядке, а следствие установило его изоляцию, то вот нерассмотрение и недача оценки через приговор позволило сформировать на протяжении 30 лет очень такой распространенный миф о том, что он не был изолирован, что это все была инсценировка. А раз это он не был изолирован, то, наверное, и он стоял за этим, чтобы отсидеться там в Форосе. И если он, скажем, обязан говорить, был правду как свидетель, то все ГКЧПисты – форма защиты, они могли врать сколько угодно. Но на следствии мы их всех уличили. И они вынуждены были под давлением фактов признаться. Ведь в материалах дела это есть. Крючков признался, что он отдавал все соответствующие распоряжения. Крючков признался, что Горбачев был изолирован и не имел доступа к связи. На охрану повлиять не мог, и она была подчинена лично Крючкову через Генералова. И поэтому сегодня Генералов, который не чувствует никакой угрозы, попав под амнистию, может рассказывать на телевизионные камеры о том, что никакой изоляции не было. То есть он говорит о своих тех первых показаниях, в которых его же подчиненные уличили. Там что интересно, когда они летели в Форос, а Генералова везли туда вместе со специалистами по связи, Плеханов поставил задачу отключить связь. Они, а там был генерал и несколько офицеров, они были настолько поражены полученным приказом, что они сели и изготовили рукописный акт, и все его подписали о том, что они получили заведомо незаконный приказ отключить связь у действующего президента.
Ничего себе, они, то есть они подстраховались, да?
Да, и такой акт был установлен следствием. Поэтому говорить о том, что вот сейчас с такой легкостью один из оставшихся причастных к ГКЧП людей говорит об отсутствии какого-либо там изоляции, ну, это форма защиты, которую он еще выбрал 30 лет назад. Но он увлечен много раз материалами дела.
Еще один вопрос, который меня интересует, это то, как проходил арест этих людей, да, которые были в ГКЧП. Насколько это было тяжелое решение, насколько это было тяжело исполнить, потому что, как ни крути, это руководители силовых структур. И как это происходило? Давайте начнем сначала с Владислава Зубака.
Ну, чтобы подстраховаться, Крючкова поместили в самолет, где летел Михаил Сергеевич. Это президентский лайнер Ил-62, если не ошибаюсь. Михаил Сергеевич пригласил в свой салон и его освободителей, Рудского и других, а Крючков сидел сзади, потому что, как я понимаю, из материалов следствия, опубликованных Валентином Георгиевичем, было опасение, что последует приказ, ну, я не знаю, если не сбить самолет, но как-то посадить его где-то не там. И поэтому по прибытию во Внуково произошли аресты Крючкова, настолько, ну, на мой взгляд, арест произошел как-то чрезмерно легко. И был даже такой момент, когда Крючков удивился, что его, кажется, арестовывают. Может быть, мы как раз спросим того человека, который проделывал это. Почему Крючков так сдался легко? И были ли у него какие-то, может быть, на этот счет резервы дать своим подчиненным приказ, ну, хотя бы чтобы они его отвезли домой.
Валентин Георгиевич?
Ну, здесь правильно прозвучало «сдался». Вообще, Крючков еще там, в Крыму, когда Горбачев их так и не принял, он же не разговаривал с ГКЧПистами, он переговорил только с Ивашко и с Лукьяновым. Причем с Ивашко разговора практически не было, а у Лукьянова был очень жесткий разговор, где он назвал его предателем. И сказал: «Иди, твою судьбу будут решать дальше». Так вот, Крючков уже там сказал своему окружению: «Я, наверное, думаю, что при возвращении нас арестуют». Более того, Язов, скажем, вообще говорил, что я абсолютно был уверен, что если бы я дал команду, то десантный батальон смял бы всю эту охрану из Рязанского школы милиции, необученных боевым действиям преподавателей в жилетах с автоматами, значит, но я не хотел гражданской войны. Вот он даже такую формулировку сказал. И когда самолет сел, они прилетели туда на российском самолете, на котором за ними Рудской летал, на 134-м, а вот президентский борт, на котором прилетели ГКЧПисты туда на покаяние к нему, шел следом. Первый пришел 134-й, и когда Горбачев спускался по трапу, мы вот так с Крючковым. Ну, конечно, не было никакого тут сопротивления. Для радиослушателей я должен напомнить, что сегодня санкцию на арест дает суд, а по тому закону, который действовал в 91-м году, санкцию давал прокурор. Поэтому, ну, для меня дача санкций для прокурора, который прошел все ступени районной, городской, краевой прокуратуры, это дело такое привычное, можно сказать, а вот то, что лицо, еще и охраняемое лицо, конечно, мы определенные действия разрабатывали. В этом участвовал и министр внутренних дел Баранников, Дунаев, заместитель министра внутренних дел. Фактически мы просто отсекли охрану, которая приехала за ними, а их уже посадили в нашу неприспособленную ни для чего обычный УАЗик «Буханка», на котором они ехали под нашим конвоем в Сенеж несколько часов под дождем ночной дорогой.
Несколько часов? А почему так долго?
Ну, во-первых, автобус с этими офицерами Рязанской был очень старый и ехал еле-еле. Мы на двух «Волгах» ехали. Между нами стоял вот этот, ехал УАЗик. Потом ночь, темно, дождь, дорога, эти работающие дворники под стеклами. Мы ехали где-то около двух часов.
А ему как-то надели наручники?
Нет, наручники мы не надевали. Были трое арестованы: Тизяков, Язов и Крючков. Бакланов, который тоже прилетел, мы с ним только побеседовали, и я его обязал явкой на другой день, на 2 часа в прокуратуру. Сказал, что в отношении него санкция не избирается, поскольку он депутат, народный депутат СССР.
Ух ты.
Прилетевших, да, других, там, Плеханова и Генералова, мы даже тут не беседовали с ними разбирались потом, через несколько дней. Я вел речи о прямых участниках ГКЧП.
А вот вопрос. Вы в это время возглавляете прокуратуру РСФСР.
Да.
Они лица более высокого советского уровня. Как должен ли был прокурор СССР принимать это решение в отношении них?
Беседа с Николаем Семеновичем Трубиным была, и была не только моя с ним, а разговор шел и с участием Бориса Николаевича Ельцина, которого я подготовил и сказал, что Борис Николаевич, есть особенности. Во-первых, депутатов ГКЧПистов я арестовать не могу. Но более того, я и обратиться не могу в Верховный Совет с ходатайством о даче согласия на привлечение и арест Их это может сделать только генеральный прокурор. Всех остальных, кто не защищен статусом, я могу арестовать, поскольку на территории России совершено преступление, моя юрисдикция на них распространяется. Трубин сказал в ходе разговоров, да, я понимаю, что прокурор России может действовать, но с арестом я бы не спешил. И когда мы поняли, что такого он решения в этот день, по крайней мере, не примет, мы решили действовать сами, потому что дать им уже выбраться, снова вернуться и сесть в командное кресло силовых структур мы уже, конечно, не могли.
То есть вы не допустили той ошибки, которую они допустили с Ельциным, не арестовав его. Возвращаясь к Владиславу Зубаку, вы что-то еще добавите по арестам? Было ли что-то еще знаковое и важное в этом вопросе?
Ну, первое, что мы знаем, когда Горбачёв восстановили связь, он позвонил и отдал распоряжение, в том числе и кремлевскому полку, чтобы он выполнял только его приказы. То есть первые его звонки были попытка вернуть ту власть, реальную власть над, ну, скажем, людьми в форме, людьми, которые его охраняют и так далее, себе, потому что, естественно, вот все прервалось из-за нелегитимных действий Крючкова и Язова. А по арестам поразительно мало людей, вообще-то говоря, было арестовано, учитывая то, что события это были революционные, речь шла о государственном перевороте. В общем-то, российская прокуратура действовала, можно сказать, умеренно.
Хорошо. Ну, а вы знаете, есть еще одна структура, да, о которой хочется поговорить. Или вам что-то хочется добавить?
Я вот, да, хотел еще сказать правильное уточнение, что Горбачев, да, он волновался за Кремль, дал команду. Более того, он еще дал одну интересную команду – не пускать Болдина в Кремль.
Почему? Почему именно такая команда?
А дело в том, что Болдин был управделами. И именно у Болдина мы нашли два огромных сейфа, заполненными сводками телефонного прослушивания всей союзной российской элиты, которую Крючков делал, отправлял Горбачеву со своими приписочками. Прошу обратить внимание на то-то, прошу обратить внимание на это. Вполне возможно, что были и другие документы, которые Болдин бы мог уничтожить, и Михаил Сергеевич не хотел, чтобы он вот тут эту ночь находился в своем кабинете.
У меня еще один вопрос, как у историка, раз уж у нас такая сегодня уникальная возможность, я считаю, мы восстанавливаем порванные нити истории. Что вот мы говорили в одной из предыдущих передач о судьбе ядерного чемоданчика, что он попал в Москву и оказался в подчинении Язова, Моисеева, это начальник генштаба, и, наверное, Крючков имел какую-то причастность к этому, то есть в распоряжении ГКЧПистов. Горбачев, ему возвращается власть, во всяком случае, возможность телефонировать. Что он дальше делает? Потому что я встречал в некоторых источниках непрямых то, что Горбачев не сразу вернул себе вот эту власть распоряжаться ядерным чемоданчиком. А когда он себе ее вернул, то он вынужден был ее уже разделить с Борисом Николаевичем. Это, вообще говоря, революционная штука, что ядерный чемоданчик уже не в руках легитимного президента СССР, а как-то непонятно
делится.
В чьих руках.
Да.
Я не знаю, как там они вот делили это уже потом, но дело в том, что когда офицеров дали команду выехать из Фароса, они прилетели в Москву на том самолете, на котором Горбачев должен был из Фароса лететь в Москву на подписание союзного договора нового. Они приехали сюда, то коды были выведены из строя. То есть фактически использовать этот вариант чемоданчика, который был там и тут, было нельзя. Поэтому мы уже за рамками дела не исследовали вопросы. Вот это и было, возможно, какой-то государственной тайной, которой мы не касались. Да. Это к тому вопросу, что в дело мы не помещали ничего секретного.
Понятно. Да. Да. Еще одна структура, о которой хочется поговорить, это КГБ СССР, тем более, что события яркие происходили прямо на Лубянке, да, сносили этот памятник Дзержинскому. Ну, во-первых, как у генерального прокурора, хочется вас спросить, насколько это законный снос был, потому что очень много ведь, да, разговоров об этом. А во-вторых, понятно ли вам, в том числе, может быть, из допросов, почему КГБ СССР на этот момент так спокойно отреагировало на такие бесчинства на Лубянской площади?
Ну, знаете, они, конечно, были деморализованы. Более того, состоялась коллегия КГБ, которая признала действия Крючкова незаконное и преступное. Это раз. Второе, противопоставить вот центральный аппарат КГБ толпе огромной, которая заполнила площадь, находилась там несколько часов, и, в общем-то, ее даже немножко направить, чтобы этого стихийного сноса памятника не произошло, еще бы там и людей убило и подавило бы эта огромная махина. Поэтому вынуждена была вмешиваться уже администрация города, Станкевич, другие, пригнали кран, подняли и убрали ее. Ну а какое здесь возможность сопротивления? Я думаю, что в этот момент офицеры были заняты другим. Они проверяли содержимое своих сейфов, документов и уничтожали то, чего, наверное, хотели уничтожить. Это касалось потом и ЦК партии, когда было принято решение о закрытии ЦК партии, объявлено, что до 4 часов они должны все покинуть здание и больше туда не вернуться. То же самое происходило там. Что касается вообще их отношения и туда, вот я вам сказал бы одну интересную вещь. Вот послушайте, обращаясь к вам как к председателю комитета госбезопасности Вадим Викторович, речь идет об обращении к Бакатину. И через вас, если сочтете возможным, довести до сведения коллектива КГБ со словами глубокого раскаяния, безмерного переживания по поводу трагических августовских событий в нашей стране и той роли, которую я сыграл в этом. Каким бы намерением ни руководствовались организаторы государственного переворота, они совершили преступление. Это письмо рукописное Крючкову в адрес Бакатина, который он передал мне, и я передал к тому. То есть если вспомнить, как потом они давали интервью, выступали на митингах и так далее, то таких словосочетаний «государственный переворот», «преступление» не звучало. На следствии же они со всей искренностью и собственноручно это признавали.
Владислав Мартинович.
Я хочу добавить, Максим, добавить к этому эпизоду. Дело в том, что такие вещи, они происходят в очень накаленной атмосфере неопределенности, страхов и перехода власти. И меня поразила стенограмма Верховного Совета РСФСР. Он практически заседал, с перерывами на сон, там, постоянно, знаете, как такой постоянный парламент. И буквально читает эту стенограмму, следишь за событиями, в том числе на Лубянской площади, глазами депутатов. И вот кто-то прибегает, я уже не помню кто, и сообщает, что на Лубянской площади собирается толпа, и, возможно, они будут брать штурмом штаб-квартиру КГБ. Я для слушателей напомню, что незадолго до этого, относительно незадолго, в январе 90-го года, когда рушилась ГДР, толпа в Восточном Берлине взяла штурмом Штази и начала грабить архивы. Это был такой знаменитый момент, после которого стало ясно, что ГДР не выживет. Как
и этот пример был перед глазами, да, у тех, кто этот в 91-м году жил.
Этот пример был перед глазами. И видно, насколько переполошились, а то и перетрусили некоторые депутаты РСФСР. Мне потом удалось с некоторыми поговорить. У некоторых была первая реакция. Если офицеры КГБ в Лубянке применят табельное оружие, то еще неизвестно, как повернутся события. Толпа может и разбежаться. Власть, которая, казалось, упала в руки нам, демократам, может испариться в одно мгновение. То есть были такие настроения. Во всяком случае, совершенно немедленно депутаты голосуют за то, что они все садятся на автобусы, вот это самая роль старых автобусов, о которых мы говорили, и едут за несколько километров на эту Лубянскую площадь, площадь и образуют живой кордон вокруг Феликса Дзержинского, сами депутаты, чтобы не дать возможности толпе сносить этот памятник, и тем более брать штурмом штаб-квартиру КГБ. И несколько депутатов, в том числе Владимир Петрович Лукин, который знал Шибаршина, нового начальника КГБ, назначенного Горбачевым 22-го лично, он позвонил ему по телефону из какого-то близлежащего офиса, использовал вертушку, Шибаршин поднял трубку и с огромным облегчением сказал: «Вы знаете, пришлите кого-нибудь из ваших делегатов, потому что в толпе кричат, что жгут архивы, и на Лубянке находятся политические заключенные. Мы им покажем все, мы покажем, что архивы в целостности и заключенных нет». И это было осуществлено. Я уже не помню имена депутатов, но они известные люди, это можно восстановить. И после этого запал вот этой толпы, он окончательно перекинулся на памятник, и да, вот Сергей Станкевич сделал это грамотно, потому что иначе эта многотонная статуя могла разрушить, конечно, часть метро, которая под ним находится.
Валентин Георгиевич,
это было не все, кстати, это было не единственное проявление стихии, потому что толпа мигрировала. Ведь те, кто знает на географию Москвы, знают, что от Лубянки дойти до Старой площади – это 5 шагов.
Да.
И вот толпа начала мигрировать уже потом к Старой площади. Но, между прочим, вот характер толпы для меня тоже загадка. Я не был там. Интересно, согласно воспоминаниям одних, это была толпа, которая могла пойти на многое. Были рассерженные люди агрессивные, а другие говорили: нет, там были толпы интеллигенции, там были толпы москвичей. Видите, как в реальных исторических событиях всегда все воспоминают все по-разному. Самое главное, очень сложно восстановить, что же было на самом деле.
Мы сейчас прервемся ненадолго, послушаем новости и рекламу, а я напомню, что мы говорим об августе 91-го, программа называется сегодня «Всей правды все равно не скажу», это цитата из Михаила Горбачева. Вспоминаем эти события с Владиславом Зубоком, профессором Лондонской школы экономики и политических наук, и Валентином Степанковым, первым генеральным прокурором России в 91-93 годах.
Статус плюс.
В Москве 21.
Продолжаем говорить про август 91-го. «Всей правды все равно не скажу», так называется сегодняшний выпуск. И Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики и политических наук, с нами на видеосвязи. И также на видеосвязи Валентин Степанков, первый генеральный прокурор России в 91-93 годах. Я сразу хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня Украина отмечает 30-летие своей независимости. И, в общем, это вот как раз последствия тех дней. Я так понимаю, что как только Горбачев вернулся в Москву, начали происходить не менее важные события, которые тоже, в общем, можно называть революционными. Сначала я Владислава Зубока спрошу, как быстро эти события начали происходить? То есть прямо 22-го, 23-го, 24-го уже стало понятно, что распадается все?
Нет, 22-го Горбачев делает несколько неловких жестов. Мы уже говорили о пресс-конференции, она прошла для него неудачно. Далее он делает назначение, он меняет руководителей силовых структур, ставит на место Язова Моисеева, начальника генштаба, то есть следующего практически по вертикали, ставит Шибаршина, который долгое время был руководителем первого главного управления, то есть разведки КГБ, ставит его во главе КГБ и меняет, так сказать, меняет состав уже полиции и, естественно, меняет Болдина на другого человека, Геннадия Ревенко. Он это делает без согласования с Ельцином. И тут необходимо вспомнить о той самой договоренности 31 июля, предшествовавшей путчу, перед договоренности тройки Назарбаева, Ельцина и Горбачева. там тоже ведь шла речь, что снимается якобы вот вся, весь состав, старший состав силовых структур, и дальше назначения осуществляются при консультации, согласии, во всяком случае, Бориса Николаевича. Борис Николаевич узнает об этих назначениях с программы «Время». Вообще, это медийная революция этого, в основном, вот эти все дни. И он в чрезвычайном расстройстве, мягко говоря, он звонит тут же Горбачёву и говорит: «Михаил Сергеевич, что же вы наделали? Это люди все участвовали в путче». Тут он немножечко приукрашивает действительность, потому что Шибар Шин в путче не участвовал, и Моисеев выполнял приказы Язова, но нашли человека, который предоставил приказы за его именем. Вот, да, одним словом, на следующий день, вот 23 и 24 – это дни, когда меняется власть, когда все вдруг понимают, что это Ельцин главный в Москве, а не Горбачев. Не 22-го это происходит, а именно 23-го. Потому что утро начинается с того, что собираются для руководителей 9 республик, Ельцин, Кравчук приезжает и другие, которые хотели или не хотели, но планировали, возможно, заключить союзный договор. И присутствие этих всех людей Горбачев вызывает Шибаршина и Моисеева, и их увольняет, причем без всяких объяснений, и назначает людей, которых ему назвал Борис Николаевич. Все это происходит вот на глазах Кравчука. И все понимают, у кого, собственно, власть. И Кравчук в конце этого же дня возвращается в Киев. И дальше уже разворачивается сага принятия акта о незалежности. Кравчук понимает очень четко, что то же самое может произойти и с ним. Иными словами, Ельцин сменяет Горбачева в Москве, становится как бы союзным боссом и диктует из Москвы Кравчуку и другим, которые сотрудничали с ГКЧП. Сотрудничали, во всяком случае, коллаборировали с ГКЧП. Он им командует: «Геть, прочь!» И назначает других людей. Но это гипотетическая, естественно, ситуация. Сегодня она кажется фантастической. Но для Кравчука и идущих за ним коммунистов, которые составляли абсолютное большинство Рады, то есть Верховного Совета Украинской ССР, это смертельная опасность. И они на нее реагируют тем, что решают присоединиться к меньшинству националистов из РУХа и проголосовать за акт незалежности. И предварительно они звонят. Кравчук сделал два звонка. Не просто коммунисты проголосовали за этот акт. Он сделал два звонка. Один был Ельцину. И Ельцин сказал: «Ну, это суверенное право Украины. Да, принимайте, как хотите». И он позвонил Горбачеву. И вот Горбачев сказал: «Ну как же так? Был же референдум, мартовский референдум. Украина же голосовала за сохранение единого государства». А потом тот же Горбачев, это вспоминает Кравчук, сказал: «А, ну ладно, если вы даже примете этот акт незалежности, все равно референдум будет выше». Угу. Это дало хорошую идею Кравчуку. Кравчук возвращается к делегации коммунистов и говорит: «Так, очень хорошо, мы, значит, присоединяемся, мы голосуем за акт незалежности, но этого мало. Мы назначаем на 1 декабря референдум. И этот референдум должен одновременно с выборами президента Украины, и на этом референдуме народ Украины должен принять решение за или против вот акта незалежности». Националисты говорят: «Зачем? Мы уже приняли акт, сейчас вот мы его примем, проголосуем, это совершенно не нужно». Кравчук: «Нужно. Чтобы нас признали в мире, нам нужен еще один референдум, который аннулирует или, во всяком случае, подорвет итоги вот того самого мартовского». Тут опять хитрость, понимаете? Потому что, вообще-то говоря, референдум в одной отдельной республике не может аннулировать общесоюзный референдум.
Что это напоминает? Да. Но если не только в то, похожие вещи происходят, но опять же, если говорить о странах Балтии, которые на этот момент уже гораздо больше обозначили свое стремление к независимости, давайте так это сформулируем, как они себя ведут в эти дни и вот как раз тоже 23-24-го?
Валентин Георгиевич нам говорил на предыдущих передачах, что действительно туда были стянуты войска. И что происходит, когда рушится ГКЧП 21-22? Войска начинают выводиться, войска начинают уходить на базы. В это же время и парламенты, и руководители балтийских государств, трех балтийских государств, Ландсбергис, Рюйтель в Эстонии и Горбунов в Латвии, они принимают соответствующие документы, что у них, что они становятся независимыми государствами и ждут, когда их признает Запад. А Запад медлит. И медлят прежде всего Соединенные Штаты, потому что Буш, президент Буш в Белом доме, хочет, чтобы сперва независимость Балтии признали в Москве. И сделал это Михаил Сергеевич Горбачев. А Михаил Сергеевич Горбачев не торопится, потому что у него много причин, почему он этого не делает. Одним словом, вот этот Гордиев узел балтийской независимости разрубает Борис Николаевич. Разрубает он его чрезвычайно своеобразным образом. Ведь он не может признать Балтию, потому что Россия еще не суверенное государство. Она всего-навсего республика, пока еще существующего де юре СССР. Но к нему приезжают Рюйтель из Эстонии и Горбунов из Латвии. Естественно, они координировали свои действия. И эстонцы привозят целую делегацию юристов. Один из них, Рейн Нюллерсон, вспоминал, что Ельцин вернулся с похорон вот трех ребят погибших во время путча в таком настроении, очень возбужденном. Там несли большой российский триколор. Он произнес речь, просил прощения у матерей. И встречается с прибалтами. Сперва пришли эстонцы, и он говорит, ну что вам подписать, собственно говоря. И эстонцы ему дают бумагу, составленную эстонцами. То есть даже российская экспертиза не делается, нет ни единого юриста. Там Андрей Козырев, по-моему, еще кто-то, и Ельцин. Ельцин тут же подписывает эту бумагу, согласно международному праву, бумага не имеет никакого статуса. Но все-таки Ельцин подписывает документ, в котором без всяких кондиций, без всяких условий, без оговорок, что там с портами Прибалтики, что там с меньшинствами, что там с проходом в Калининград из РСФСР. Без всего этого он подписывает вот эти декларации о признании без всяких условий независимости и суверенитета
Эстонии. А что это дает, если он просто в этот момент президент РСФСР, президент одной из республик, что это дает?
А дает это очень многое, потому что на Западе уже понимают, что кто распоряжается, собственно,
всем. Это сигнал для Запада, что можно признавать.
Да, и можно признавать, и пошла волна признания, и Буш уже звонят из Евросоюза, звонит
Коль, тогда еще не было Евросоюза, да.
Французы, и все, мы признаем. Буш ждет до самого последнего, потому что, и вот это надо подчеркнуть, этот момент, если кто-то из Балтии нас слушает, им будет интересно, логика Буша и его друга, советника национальной безопасности Скоукрофта. Если к власти в будущем придут российские националисты, а они будут говорить, вот нас вынудили, вот нам навязали признание независимости Балтии без всяких условий и контрибуций. Да? А надо, чтобы они сами признали, чтобы Горбачев и Ельцин сами это сделали. Но получилось так, что Ельцин это признал, а Горбачев это сделал постфактум.
Следующий мой вопрос Валентину Степанкову, он касается суда. Да? Мы так или иначе уже упоминали, во-первых, о том, что вы передавали в суд, и документы были не засекречены, но суд их потом засекретил. Но вот из того, что мы можем об этом сказать, что важное, что вас больше всего удивило, может быть, на этом суде?
Надо отметить следующее, что вообще расследование дела ГКЧП, я думаю, что и по сегодняшний день является единственным примером, когда была сделана попытка чисто правовыми методами, чисто в правовом поле оценить решения ведущих главных политических и государственных деятелей страны. И то, что прокуратура быстро и эффективно провела расследование, в конечном итоге, несмотря на все ухищрения, в течение 9 месяцев провела и ознакомление со 140 томами этого дела, показало, что прокуратура в состоянии была расследовать подобные дела. А суд, я считаю, был, к такому исходу не готов. Дело в том, что вот я не помню, говорил в одной из передач или нет, что в первый день ареста в Сене же Крючков сказал тогда, а вообще, Валентин Георгиевич, зачем? Какое уголовное дело? Давайте договоримся и решим все политическим путем. Я сказал, вы утеряли время, когда это надо было решать политическим путем. Теперь будем действовать в рамках уголовного процесса. И где-то еще, когда дело у нас расследовалось, в ноябре или в декабре, у меня была встреча с Гавриилом Поповым, бывшим мэром Москвы. В то время он уже был ректором Международного университета. Мы с ним близко знакомы не были. И вот втроем поехали к нему, обедали. Еще один мой приятель, который, как говорится, и участвовал в том, что мы с ним встретились. Гавриил Попов интересовался ходом дела. То, что можно было, я ему рассказывал. Все. И он так, глядя на меня со своим вот таким прищуром хитроватым, говорит: Валентин Григорьевич, вот вы все о правовой стороне, а вы не знаете вообще? Я считаю, что от вас не ждут результатов расследования, а от вас, скорее всего, ждали месяц следствия, через две недели суд, ГКЧПистов приговаривают к расстрелу, а через неделю Ельцин их помилует. Вот это эффективный политический ход во всей этой ситуации. Посмотрите, что интересно. Человек, стоящий с одной стороны, стоящий с другой стороны, в общем-то, никогда не воспринимали, что такие подобные ситуации можно решать в правовом поле. Мы сделали эту попытку, но, к сожалению, она так и оказалась попыткой, потому что в 1993 году ведь тоже дело возбудили и расследовали по всем событиям. Я думаю, что придет время, мы об этом еще будем говорить. Но вышли из него тоже политическим путем, объявив амнистию, которую распространили и на ГКЧПистов. Если говорить о суде, то суд был просто не готов к этому делу. В декабре мы передали дело в суд. Причем я отпустил из-под стражи, когда они ознакомились с материалами дела, не участников ГКЧП, за исключением Болдина, которому я изменил меру пресечения еще летом 92 года, в период ознакомления. У него было тяжелое состояние болезненное, ему нужно было стационарное лечение вне рамок следственного изолятора и их местной санчасти. При ознакомлении с делами направления в суд я освободил еще четверых человек. Дело в отношении Грушко, он был тоже тяжело заболел, перенес инфаркт, мы выделили в отдельное производство. А вот в январе суд, на мой взгляд, не предвидя возможность, он, на мой взгляд, зря освободил оставшихся шестерых ГКЧПистов из-под стражи. И когда вышел в процесс, то судья был еще не готов и только потому, что над юристом он хороший, грамотный, профессиональный судья. Превалировали политические ситуации. И он не нашел ничего лучше, как взять и вернуть дело незаконно на дополнительное расследование. Верховный суд его поправил, удовлетворил мой протест, заставил его рассматривать. Тогда суд стал искать судья. Другие политические ходы. И он взял, обратился к Верховный совет и стал говорить: я не могу считать, что прокуроры, направленные Степанкомом в процесс, они впрямую ему подчинены, а он свою позицию, обвиняя ГКЧПистов, уже высказал, поэтому они не могут быть объективны в деле. Верховный совет рассмотрел его обращение и ответил ему: вы самостоятельно ветвь власти, в ваших руках дело, рассматривайте по существу. И вот это перекладывание с одного стола на другое дело и то, что оно тянулось, он только в конце 93-го года приступил к первичному рассмотрению дела. ГКЧПисты болели, да, здоровье. В то же время были командировки. Он не сумел выстроить и заставить их подчиняться суду и ходить в эти процессы. Они стали активно участвовать в демонстрациях, митингах. Более того, государственные обвинители поставили вопрос после майской демонстрации, которая вызвала беспорядки с гибелью людей в Москве, в которых участвовали ГКЧПисты, изменить меру пресечения и вернуть их в следственный изолятор. Суд на это не пошел. И все это вылилось к тому, что суд сумел допросить только нескольких из ГКЧПистов дней, Потом кто-то из них, сейчас я уже точно не помню, заболел, и все это дело вновь приостановилось. Таким образом, суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу, не только по объективным причинам болезни, но из-за своих ненужных политических ухищрений. И я убежден, что осторожный и предусмотрительный председатель Верховного суда, конечно, понимал незаконность действий своего подчиненного на попытку вернуть дело, на попытку сделать какие-то ненужные запросы. И таким образом это все и привело к тому, что вместо объективного, оправдательного или обвинительного приговора мы имеем выстроенные за эти 30 лет различные мифы. Вот никто никого не хотел расстреливать, никто никого не хотел изолировать, никто никого не хотел убивать.
Вот как раз об этом я и хочу последние 10 минут вас спросить. Вы наверняка посмотрели, потому что не только мы, естественно, вспоминаем эти события, посмотрели, почитали много всего. Что из того, что вы увидели, вас зацепило больше всего? Чьи воспоминания, как вам кажется, наиболее вопиющие, скажем так? Что вам хочется опровергнуть? Давайте начнем с вас, Валентин Георгиевич.
Ну, вы знаете, у меня чистый профессиональный подход к этому делу. Все ГКЧПисты написали свои мемуары, это их личное восприятие. Более того, во многих мемуарах они передавали те показания, которые они давали. Но они просто не стремились говорить, что многие их утверждения были опровергнуты. Крючков вообще уступал только тогда, когда был прижат к стенке доказательствами, документами, изъятыми, значит, перепиской и так далее. Поэтому, ну, я всегда отношусь, считаю, что у обвиняемого есть право защищаться, так как и у адвокатов избирать в меру любые формы. Не говорить, не давать показания, врать, изворачиваться – это их право, и оно меня ничем не обижает. Другое дело, что некоторые другие участники этих событий или забыли о происшедшем, или хотят как-то поменять свое политическое суждение и свою политическую позицию. Я вот приведу только одно показание из протокола дела. Это допрос вице-президента России Рудского.
Так.
Его допрашивают детально, он рассказывает об всех обстоятельствах, как он приехал в Форос, как, значит, встретили там все прочее, как снимали эту блокаду Горбачева. И в резюме идет такая фраза: по Горбачеву и по Раисе Максимовне, когда мы вошли в главный дом, было видно, что происшедшее не является инсценировкой, что они действительно были изолированы и внутренне готовы к любому развитию событий. Это протокол, под которым Рудской собственноручно написал: с моих слов записано верно, мной прочитано, замечаний и дополнений нет. Поэтому я допускаю, когда Александр Владимирович забывает, каким образом связь была восстановлена, он мог и не знать, что происходило для того, чтобы восстановить эту связь. Но отношение к Рудскому, к событиям и к этой изоляции он высказывал, и высказывал абсолютно откровенно, обязуясь давать правдивые показания, так же, как и сам Горбачев и другие 1000 с лишним свидетелей.
Сейчас он говорит немного другое, да. А теперь я спрошу Владислава Зубака, профессора Лондонской школы экономики и политических наук, и напомню, автора книги «Коллапс. Распад СССР». А, может быть, вы в последние дни слышали что-то такое, что вас очень удивило, и вы считаете, что очень важно проговорить, что это было не так?
Ну, последние дни трудно сказать. По 30 лет работала, я считаю, фабрика лжи. Есть такое грубое выражение: врет как очевидец. Дело в том, что действительно еще получилось так, что 91-й и 93-й годы – это годы стремительно меняющихся позиций. Я уж не говорю о том, что позиции многих людей стремительно менялись в течение нескольких дней августа 91-го года. Но потом настал 92-й, потом разогнали Верховный Совет РФ в 93-м году. То есть вы представляете, что творилось в стране и как менялись позиции людей. Бывшие союзники становились злейшими врагами, поэтому меня в основном поражало, как историк, чтение вот тех самых мемуаров, Для Валентина Георгиевича это средство самозащиты. Для меня, как историка, это сущая мука. Я должен вот из этих томов выуживать и сопоставлять действительно работа сходная с работой исследователя какие-то крупицы того, что заслуживает внимания. И, честно говоря, вот читая воспоминания Болдина, читая последующие воспоминания Язова, я ужасался, насколько человеческая память услужлива и изменяет как бы вот те события в угоду их последующим мнениям. С Варениковым, с генералом Варениковым, это единственный, по-моему, человек, который отказался от амнистии и выступал даже, он допрашивал Горбачева. Потом была конференция, я участвовал в ней, Вареников приехал из Москвы на эту конференцию возбужденный, он только что выступал и говорил, я говорил этому человеку, он даже отказывался употреблять имя Горбачев, я говорил этому человеку, свидетель, ответьте на мой вопрос, каким образом вы там то, что... Он был в позиции буквально триумфатора и победителя. Никакого раскаяния за то, что он там замышлял и делал в августе 91 года не было. Но трагедия-то, и повторяю, трагедия нашей политической истории и в том, что так называемые победители августа 91 года тут же рассыпались. Очень быстро рассыпались. Это мне напоминает действительно вот и польский пример. Там солидарность победила вроде бы коммунистическую власть, и тут же рассыпалась на составные части. И то же самое произошло у нас. Теперь, читая воспоминания Хасбулатова, ну, диву даешься. Одно высказывание за другим. У меня нет в эфире возможности привести конкретные примеры. Но одно скажу. Только очень квалифицированный, подготовленный человек может из этих мемуаров извлечь что-то такое стоящее. Наконец, Борис Николаевич Ельцин начал выстраивать свой нарратив, свою версию того, что произошло в августе, уже утром 21 августа. Это поразительно. Сперва выступил Хасбулатов, и потом выступил Ельцин. И они оба, тогда действуя в унисон, предлагают депутатам еще пока, а в будущем и стране следующий нарратив того, что произошло. Что? Ну, конечно же, мы благодарны москвичам, которые выступили вот главной силой, защитили Белый дом. Но мы благодарны армии, и в частности таким генералам, как Грачев, Лебедь, которые вот встали на сторону народа, на сторону демократии. Но это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ни на какой стороне народа они настоят. Дальше идет церковь. Патриарху благодарность за то, что он встал на сторону, значит, вот легитимной власти. Патриарх Алексий, простите, после празднования Дня Преображения исчез до 21 числа и, по крайней мере, занимал нейтральную позицию. И дальше идут вот это то, что мы обсуждали, западные лидеры, потому что это главный источник на тот момент легитимности Ельцина, он их перечисляет, даже включая Миттерана, который отличился тем, что первая его реакция была, ну, может быть, надо иметь дело с Янаевым, в общем, нормально. Миттеран, и Буш, и Кольф фигурируют как слушайте, люди, которые
это сразу... показывает его как потрясающего политика, который задним числом назначил себе союзников и таким образом их, в общем, связал.
Ну, естественно. Но я и говорю, что задача политика сразу создать тот нарратив событий, который работает на него. И более того, мне показалось, что когда Горбачев уже вернулся и 22 августа на следующий день обратился уже к прессе, уже было поздно, уже был нарратив, уже была та правда, которая заменила собой истину.
Валентин Георгиевич,
то, что произошло.
Осталась у нас буквально одна минута. А согласны ли вы с таким подходом? И не кажется ли вам, что как раз ваше следствие, ваше расследование мешало всем этим нарративам, которые формировали себе политики?
Я думаю, это главный вывод. Это абсолютно правильно. Я сказал, что попытка правовыми методами разобраться в ситуации, мы лишали возможности политиков с левой, с правой стороны и с центра лавировать, потому что закрепляли ту или иную позицию, делая срез во все эти трагические дни. Ну и показатель. Власть ведь потом старалась не очень к этому возвращаться и вспоминать. Была введена государственная награда. медаль с поэтическим названием «Защитник свободной России». И сколько о ней уже все забыли и больше, хотя это само название говорит не только о сиюминутной ситуации.
Да.
После 2001 года никому эту награду больше не давали. 20 почти лет о ней стараются забыть.
На этой ноте
мы
должны закончить программу. Спасибо большое. Мы говорили с профессором Лондонской школы экономики и политических наук Владиславом Зубаком, автором книги «Коллапс. Распад СССР», и Валентином Степанковым, первым генеральным прокурором России в 1991-1993 годах, заслуженным юристом Российской Федерации. Спасибо вам. До свидания.